Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 мая. Программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, кстати, в пиджаке. Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, да.
22 мая праймерис у «Единой России». А в чем необходимость вот таких выборов?
Самое обсуждаемое событие этого сезона, вот, все политическое поле, ну, новостное я имею в виду, оно сейчас только о праймерис. Это формат, который предполагает возможность в ходе открытой дискуссии найти лучшего.
Но выборы-то в сентябре.
Да, но партия предлагает людям выбрать тех, кто будет в списке партии «Единая Россия». То есть не кулуарное обсуждение, не какое-то там местечковое принятие решения из-под стола. А люди их идут на площадках, на встречах с избирателями, на дебатах, доказывают, кто из них лучше.
Ну, каким...
Конкуренция очень высокая.
То есть, вот в чем отличие тех вот вторых выборов от этих первых выборов?
Я не очень понимаю. На вторых выборах будут соревноваться кандидаты разных партий. А здесь кандидаты соревнуются за то, чтобы быть выдвинутыми от партии «Единая Россия».
«Единая Россия» сама не может выдвинуть кандидатов?
Почему?
Их слишком много?
Она выдвигает их сама, естественно, на своем съезде. Эта процедура регламентирована. Но определение этих кандидатов, кто конкретно будет, решено сделать публичным, открытым, с привлечением людей. Чтобы больше было доверия к такому выбору. Но, ведь когда люди приходят 22 мая на участки и сами выбирают, кто, по их мнению, должен представлять партию «Единая Россия», значит, доверие к такому выдвижению в дальнейшем от партии «Единая Россия» будет значительно больше.
Ну вот смотрите, мы же, ну это принято так говорить, это... что на выборы не очень много народу ходит.
Ну у нас сегодня в ЦИОМ опубликовал данные, что 34% избирателей готовы прийти на участки 22 мая.
Ну так вот, мы обычно жалуемся, ну, так принято почему-то говорить, что не очень активно люди ходят даже на выборы депутатов Государственной Думы.
Но еще раз, надо просто точки над «и» расставить, да, у нас это не выборы депутатов Государственной Думы, они пройдут в сентябре.
А тут и вторые выборы.
Все процедуры, которые связаны с выборами, будут происходить после того, как президент опубликует указ о назначении. Это произойдет в середине июня. Вот после этого все избирательные объединения, в данном случае политические партии, и которые имеют право без подписи, и которые с подписями, начнут выдвигать своих кандидатов. Ну, таких партий больше 100, вы знаете. И каждый своего кандидата выдвигает, там, исходя из своего собственного решения. Там, допустим, наши политические оппоненты в Думе, ни один из тех, с кем мы в Думе работаем, то есть ни эсеры, ни коммунисты, ни ЛДПР, не могут похвастаться таким вот открытым форматом подбора кандидатов. Там все решения принимаются вождями, кулуарно, никто не знает.
Это же политический процесс.
Это политический процесс.
Но тогда как могут на дебатах внутри одной партии дебатировать?
Да очень просто. Приходят кандидаты, один, допустим, действующий депутат. Вот я прихожу на площадку, я тоже же участвовал в площадках в Татарстане и в дебатах участвовал. Как приходят люди, кто-то студент, кто-то предприниматель.
О чем вы спорите?
Темы дебата. Когда мы приходим на дебаты, у нас темы дебатов определены. Социально-экономическое развитие России, система здравоохранения, система развития городской среды, значит, демографическая ситуация. Самые разные темы. Коррупция. То есть мы ни одну тему, условно говоря, не прячем. То есть мы самые острые вопросы обсуждаем. И каждый кандидат говорит, либо он рассказывает о себе и говорит, что он будет делать, либо если я как депутат, я рассказываю в том числе о том, что я сделал, пока я работал в Государственной Думе, а мне есть что рассказать. Я и деньги привлекал в экономику республики, и законы федеральные и писал, и проводил в жизнь. И это целый блок законов, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству. Я общаюсь с людьми, рассказываю. Посмотрим 22 мая. Процедура непростая. Я вам хочу сказать, что я провел
чуть
в рамках праймерис
порядка 50
встреч.
Вот когда вы это делали? Вот происходят дебаты.
Да.
И как дебатируют люди? Могут
последние дебаты, в которых я лично участвовал, они проходили в этот понедельник в городе Казань, в исполкоме партии «Единая Россия», ну, Казанского регионального отделения, и со мной дебатировали коллеги, кто-то представлял Общероссийский народный фронт как общественную организацию, был руководитель там Росархива наш местный татарстанский, был предприниматель и был один пенсионер.
Ну, вот, к примеру, вам возражали какими словами? Что говорили? Нет, вот это неправильно. В чем спор-то?
Ну, а вы знаете, у нас есть регламент проведения дебатов. Он отличается от требований избирательного законодательства, uh-huh. потому что мы изначально не хотели бы вот в такую в негативную повестку входить. Поэтому у нас
нет
в ходе
спора.
Проведения дебатов нельзя критиковать другого человека. Ну, человека. То есть я не могу сказать, вот там, ты не хороший человек. Я могу единственное про себя говорить.
То есть,
и свой взгляд на
я бы построил проблему. Здесь три дома, да. говорит один, да. а другой говорит, нет, я считаю, надо построить пять домов.
Кто-то приходит и говорит, надо дальше снижать налоги. Кто-то приходит и говорит какие-то популистские достаточно вещи. Естественно, на них нужно реагировать. Надо говорить, что таких обязательств государство не может вот в данный момент времени выполнить, потому что надо быть ответственными в подходах к определению тех или иных обязательств. Поэтому формат...
Это не спор, это скорее презентация.
Нет, почему? Это спор, но не, без перехода на личности, понимаете? Ну, без перехода на личности, и это правильно. Переход на... и какие-то личные выпады, они возможны между политическими оппонентами, а мы не политические оппоненты, мы единомышленники. Большинство из нас это члены партии. Это такие же однопартийцы, как и ты. Поэтому ты не можешь вот, некорректно обращаться.
А в чем, как определяется партия разница между вами?
Партия изначально вывела это за скобки. В смысле разницы между нами?
Ну, вот,
разницы никакой. Все в равном доступе.
Нужно партия... же выбрать кого-то, да, а на основании чего выбирать?
Ну, голосуй сердцем.
Ну, спора же нет, угодно. Получается.
Почему? Спор есть. То есть люди видят площадку. У нас площадки не только в исполкоме партии проводились. Хотя то, что мы проводили в исполкоме партии, это все транслировалось у нас на... общенациональном федеральном канале, угу. посвященном предварительному голосованию. Мы делали эту трансляцию в сети интернет нашей татарстанских сайтов. И, соответственно, мы проводили на телевидении, на нашем Татарстан Новый Век. Это телевидение смотрибельное очень, у него хороший рейтинг внутри татарстанской
аудитории. Это у нас даже показывают, да?
Да. И да, смотрят, мы прямо в студии ТНВ проводили дебаты. Кроме того, партия организовала площадки по всем, абсолютно по всем муниципальным образованиям республики. И это целые залы. Я сам лично не мог поверить, но в некоторых городах, вот я был в городе Альметьев, с 900 человек зал полный, забить нефтяники.
А кто эти люди?
Ну, не Альметьевск, это нефтяной город, как правило.
Ну, можно сказать, там работники больше пенсионеров, Татнефти, больше сотрудников.
В основном это были работники Татнефти, ее дочерних предприятий. Люди пришли, потому что действительно много кандидатов, они хотели поучаствовать в этом процессе, задавали вопросы из зала кандидату.
Все-таки это политические или хозяйственные вопросы?
Это политические, ну, это разные вопросы, Юрий. Человека волнует все, от роста его собственных доходов до положения страны в мире.
Хорошо, просто 692-й спрашивает, то есть если есть вот такие... Какие дебаты, означает ли это, что у партии нет единых взглядов на проблемы страны?
Нет, вы знаете, партия это же тоже не один человек, уважаемые слушатели. У нас даже внутри партии есть платформы, социальная платформа, патриотическая, либеральная платформа. Это платформы, там разные люди, кто-то защищает бизнес-сообщество, кто-то защищает профсоюзы. Там люди совершенно разных страз представлены, у них есть разные взгляды, действительно,
тогда
на проблемы.
Получается, что понимаете, там либеральная платформа может проиграть патриотическое в результате
выборов. И у его, условно говоря, защитников главных, у профсоюзов есть задача, чтобы работник получал максимальные деньги за минимальное количество усилий. А у работодателя есть желание, наоборот, не платить зарплату и получать максимальное количество труда. У них разные изначально позиции, но в партии «Единая Россия» представлены и те, и другие. Естественно, у них разный взгляд на проблему, но каждый раз мы находим компромисс, и вот дискуссии возможны в партии до принятия решения, но когда решение принято, уже никто с ним не спорит. Здесь в данном случае речь идет о том, что на эту площадку выходят, естественно, люди, возможно, разных и часто противоположных, в смысле, в социальном смысле сторон, те же работники и работодатели, да, те, кто оказывает услуги, и те, кто их получает, ну, условно говоря.
А почему там могут быть люди не из партии? Вот тут про Надеждина вспоминали.
Потому что демократический формат мы предусмотрели, что мы открыты, что мы готовы к обновлению, что мы готовы к самым демократическим процедурам. Ни одна другая партия, не может таким форматом похвастаться.
Он выиграет, да. К примеру, такой кандидат выиграет праймерис.
Да, и очень здорово, партия его выдвинет, и он, возможно,
и он
станет
будет
депутатом
от партии,
Государственной Думы.
Но конечно. Он уже будет тогда обязан партии чем-то?
Если он выдвигается, ну, это мое личное мнение, это же политическая ответственность. Если ты зашел по спискам партии, это ресурс партийный, поэтому, естественно, есть фракционная дисциплина. И каждый из коллег моих, у нас 238 человек, часто имеет свое мнение, но, как правило, это, значит, все равно следование фракционной дисциплине.
Алексей Врач пишет через сайт говоритмосква.ру. Но вот такой вариант проведения праймерис, как вы его описываете, полагает Алексей, дает очевидное преимущество «Единой России», потому что их услышат дважды.
Абсолютно правильно.
Перед праймерис, а потом...
Именно так и мы и задумывали. Мы не нарушаем здесь никакое законодательство. Мы специально разогрели политическую повестку. Журналисты пишут о нас. Политические оппоненты говорят о нас. А, значит, пусть критикуют или там поддерживают, или завидуют. Но они говорят об этом. И вот в этом в пространстве новостей в том числе, вот мы сейчас с вами обсуждаем это в эфире радиостанции. Потому что это событие. В него вовлечено несколько тысяч человек. Это в смысле только кандидатов.
Тут уже говорят, 2 миллиона проголосовали даже.
Нет, там предварительного голосования, досрочного голосования невозможно. Это, может быть, какие-то там сайты, которые запускал кто-то, и кто-то там проголосовал.
Да,
я
непонятно.
Я допускаю это, но результат будет только один. Не интернет-голосование, ничего учитываться не будет. Будет учитываться только голоса тех, кто придет на участки. Участков меньше, чем будет на выборах, но они будут в большом количестве, они доступны. И любой население в городе может прийти. И любой не член партии, любой избиратель приходит и говорит, я хочу, чтобы «Единую Россию» представлял Юрий Будкин. Ну, например, не участник праймериз,
ну,
да?
Ну да, я не участник.
Ах. Но, так бы, вот смотрите,
138 не может,
радиослушатели, да?
Смотрите, 138 все-таки понять не может. Значит, более-менее широк список людей, которые могут принять участие в праймериз. Угу. Люди во время праймериз, во время подготовки к праймериз дебатируют, то есть спорят так или иначе, имеют разные мнения, потом их выбирают. И они должны голосовать одинаково, потому что партийная дисциплина.
Но вы знаете, это слишком узкое понимание того, что депутат только голосует. Депутатская деятельность начинается с разработки законопроекта, с учетом мнений экспертов, гражданского общества, правительства и так далее, регионов. Потом появляется какой-то текст, потом к нему вносятся поправки. И как это же всегда плод работы многих десятков людей в конечном итоге. Поэтому это всегда консенсус, и, естественно, голосование идет уже по какому-то компромиссному варианту.
Но ведь вот 520-й примерно об этом пишет, все-таки возвращаясь к смыслу. Да. Дебаты или дискуссия – это обязательно спор.
Так.
Но если спора нет...
Почему нет спора?
Ну, вы же сказали, что...
Нет, Юрий, я не сказал этого. Я уже несколько раз повторяю, что споры есть на проблему там, коррупции, открытости власти, социально-экономического развития. Могут быть разные рецепты. Там.
Но спорить нельзя. Каждый говорит свое.
Почему? Спорить можно, но нельзя переходить на личность. Нельзя говорить, что вот вы конкретный человек, там, негодяй, у вас такие-то вот факты в биографии и так далее. Вот это запрещено.
Но спорить по смыслу можно.
По смыслу, естественно, можно спорить. Сказать, вот вы не правы. Я считаю, что там мы не можем сейчас, допустим, снизить все другие налоги. Или кто-то говорит, налоги выросли у нас, а мы оппонируем. Да нет, это не соответствует действительности.
А если, если вы проигрываете праймерис, в таком случае получается, что все?
Партия в соответствии вот с этим регламентом его проведения будет принимать решение на съезде, уже исходя из учета мнения. То есть есть...
Нет, человек, который проиграл праймерис, не получил доверия.
Да, совершенно верно.
И что
если
с ним будет?
Голосование рейтинга. Во-первых, каждый может прийти, несколько кандидатов.
Да, отметить. Да, да.
Тот, кто по рейтингу набирает наибольшее количество, тот имеет, естественно, большие шансы войти в список. И, скорее всего, именно в таком порядке и будут расставлены кандидаты.
А может так случиться, что, к примеру, ну, вы-то уже сказали, что вы участвовали в праймерис, но могло быть так, что вы депутат Государственной Думы действующий, вы не участвуете в праймерис, а потом все равно участвуете в выборах?
Нет.
Это невозможно.
Это исключено.
И нет ни одного человека,
который... Нет ни одного человека, который будет включен в список вне процедуры праймерис.
299...
Это наше принципиальное решение, и более того, вчера оргкомитет по проведению такого предварительного голосования обозначил, что тот, кто не прошел дважды дебаты... не будет допущен в этот список.
299...
И таких человек у нас отказалось-то порядка 90. Они будут исключены из числа участников.
А как такое могло быть? Ведь это заранее было объявлено, что
объявлено.
Дебаты... Надо будет
дважды,
на дебаты выходить.
Дважды все выходили. Все...
И люди все равно заявлялись в праймерис, но не участвовали в дебатах?
Кто-то, видимо, есть. Я, вы знаете, Юрий, не отслеживаю так но я знаю, что все, кто у нас в Татарстане, все заявились. Мы даже специально количество площадок вынуждены были расширить, потому что выдвинулось... Там почти 100 человек, ну, 80, там, 70, ну, много. Mm-hmm. И каждый должен был продебатировать дважды, ну, а все-таки дебаты, ну, как 8 человек.
Это не слишком дорого, 299-й спрашивает, за счет выборы?
Ну, это
счет
партийные
выборы?
Ресурсы. Что, во-первых,
дебаты
это только бюджет нашей партии. Никаких других денег на это привлечено не было.
И 692...
Мы вправе ими распоряжаться так, как мы хотим, согласны? И мы придумали такой формат. Не развешивать, условно говоря, билборды...
Но это открытая информация, сколько это будет стоить партии?
Ну, каждое региональное отделение тратит на них в соответствии с, ну, с теми
нет,
задачами...
Нет, это будет которые... открыто. Тут просто много вопросов про депутатов. Почему нет, ну, мы не знаем, кто так, как голосует? Вот, а про партию?
Ну, давайте, коллеги, ну, да. Что из себя представляет подготовка к проекту? Студию организовать в исполкоме партии «Единая Россия», трибуну сделать? Ну, это не так дорого.
А это, они как правило, собственные помещения?
Ну, конечно, это исполком партии, он делает, изготавливает трибуны. Что это, дорого, что ли, стоит? Нет, конечно. Но мы заплатили за эфиры там телекомпании «Новый век», но пока не предвыборные расценки, у них есть свои рекламные расценки, они нам обозначили. Вот покупайте пакет, значит, заходите, пожалуйста, вот эфирное время ваше. За коммерческий расчет это все было сделано. Но это не, я не знаю, это может показаться, там, это не миллиарды рублей. То есть это не... Это,
я все-таки пытаюсь это задать вопрос деньги. От 692-го.
А сколько, я не знаю, ну будет опубликовано, конечно.
Да, это 692-й спрашивает, а голосовать-то кто может?
Любой гражданин Российской Федерации.
То есть не обязательно быть членом партии «Единая Россия»?
Абсолютно точно. Это вот самое главное, пожалуй, наше достижение, что в выборе кандидатов в партии «Единая Россия» могут, как это не парадоксально, участвовать члены других партий. Потому что, когда ты являешься на участок, у тебя никто не спрашивает твою партийную принадлежность. Тебя просят показать паспорт, что ты гражданин Российской Федерации. Вот для кандидатов, которые заявляются в праймерис, есть чуть больше ограничений. Нужно представить справку об отсутствии судимости. Нужно представить, соответственно, ну, подтвердить, точнее, продекларировать информацию, что у тебя нет счетов заграничных. И еще одним основанием для отстранения от праймерис, если ты когда-либо говорил что-то дискредитирующее партию.
Как вы относитесь к тому, что некоторые из членов «Единой России» уже заявили о том, что они не на праймерис пойдут, а на голосование от другой партии? Наверняка кто-то участвует в праймерис, те, кто раньше...
Нормально, это политический процесс, нормально. Что-то он не только для России характерен, для любой развитой демократии и присущ переход из одной партии в другую. Человек сменил убеждение, в чем проблема? У нас закон запрещает...
Еще раз, человек сменил убеждение, это нормально?
Ну, если человек так захотел. Есть же партии близкие по идеологии. Никто же... Нет, я думаю, что вряд ли возможен переход «Единая Россия» Компартия, да? Ну, вряд ли, потому что это совершенно разные партии по идеологии.
Кто знает, но надо внимательнее изучать,
но,
наверное, историю.
Переход, допустим, там, из ССР в коммунисты, я считаю, что они оба на левой повестке играют. Родина, они же близкие по партии, по духу. Яблоко с этим вот, с Парнасом, да. Они же тоже в одной повестке. Почему? Там переход возможен же внутри этих партий. Просто оценку этому, естественно, дает избиратель.
Александр Фельдман, ждем ваших комментариев по поводу разъяснения МВД по инциденту в Барвихе. Не есть ли это легализация накруток путем резиновых квартир? Вы понимаете, о чем идет речь?
Ну, я, насколько понимаю, это было основанием для, так сказать, отмены выборов, одним из оснований. А хотя нет, там основание правовое было то, что не в тот срок назначили. Ну, оппозиция заявляла о том, что такая проблема есть. Выборы были отменены. И я считаю, что это решение, которое идет в пользу всем, прежде всего Панфиловой, как новому председателю ЦИК. Все, по-моему, все участники гражданского общества это решение поприветствовали. Пусть все будет честно.
И все-таки возвращаясь
нам
к дебатам...
Давайте возвращаемся.
Алексей Врач спрашивает.
Вы так долго разгоняете, да?
На каком языке проходят дебаты в Татарстане, вот, к примеру?
Ну, ты можешь поздороваться. Ну, в смысле, вообще на русском, но... Когда ты обращаешься к людям с каким-то начальным вводным словом, очень часто это делается на татарском языке.
А вообще, вот когда вы участвовали в дебатах, уже говоря про русский язык...
Ну, я, как правило, только здороваюсь на татарском с переводом.
Уже по-русски, когда люди говорят, люди реально дебатируют? Люди, это реально интересно слушать?
Это абсолютно интересно слушать. Посмотрите, это возможно. Ведь одно дело, я вам сейчас скажу, вот здесь в радиоэфире говорит Москва, что это интересно, и вы можете там радиослушателю сказать, но это же все есть и зафиксировано в интернете. Зайдите на YouTube, найдите любые дебаты.
Понимаете,
и послушайте их.
А вот это тоже вы должны
объяснить.
Зависит. Смотрите,
Юрий,
Палыч пишет, мне как избирателю интересно знать, кто из депутатов за какой закон голосует. Реально ли это сделать?
Конечно, посмотрите.
Слушайте, это и так реально, но человек не пользуется этим, говорит, сделайте мне это.
Ну как сделать ему это? Ну, обязанности такой нет ни у кого, сделать это специально для этого конкретного радиослушателя. Есть у нас сайт Государственной Думы, зайдите и посмотрите, вся информация в открытом доступе. Вся. Что касается, интересны дебаты или нет, конечно же, Юрий, у нас 86 регионов. Жителям Краснодарского края, наверное, неинтересно смотреть дебаты, которые происходят на Чукотке. Но жителям Чукотского округа, безусловно, интересно то, что происходит на их территории.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Код города 495. Давайте, я попрошу вас надеть наушники.
Да.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. 7373948, набирайте номер. Попробуем еще. Да, слушаем, здравствуйте.
Здрасте, я как бы на две части хотел свой звонок разделить. Первая часть это, вот не хотите попробовать провести голосование в эфире, чтобы узнать, как народ относится к партии «Единая Россия» на самом деле. И как бы это самое, вот это все праймерис, это вторая часть вот. Первый я уже сказал. Вторая часть висит в праймере, чтобы лишнюю рекламу сделать. Вот и все.
Так, а хотел сказать много, но забыл как. Нельзя. Что? Нет, ну так как-то человек говорит, специально для того, чтобы сделать рекламу.
Ну, как в том числе и для этого, а мы разве это отрицаем? Мы говорим, у нас задача номер один, которая стоит перед нами, это через вот этот формат найти новых людей, которые могут достойно партию представлять, правильно говорить, правильные вещи, разделяя их и доступным языком, доводя это до обычного человека, да, это раз. А вторая задача, которая есть там второстепенная, это в том числе и доминирование вот в информационном пространстве за это время. Мы же этого не скрываем, мы же говорим, да, это формат, а что, в чем проблема? Так, собственно говоря, за океаном вот эти предварительные голосования, оно же вообще начинается чуть ли не за 2 года. Или за полтора?
Ну, задолго. Это совершенно точно. Да. Задолго заканчивается даже. Так, за несколько месяцев. На праймерис «Единой России», вот сегодня «Известия» пишут.
Только там это просто шоу обычное, а у нас есть задача все-таки обновление
там
партии
там тоже
провести.
Вроде как голосуют.
Но там все это люди известные. Дебатируют. Ну что уже, 500-й раз Клинтон... 800-й раз Буш. А у нас все-таки вот у нас совершенно очевидный подход на обновление. То есть
это отдельный вопрос.
Дума будет, и фракция будет обновлена больше, чем наполовину.
А почему именно наполовину? Почему не на 30%?
Ну, я условно говорю. Ну, Юрий, я же не знаю, как потом проголосуют 19 сентября. Но новые лица совершенно точно появятся. Это я вам сейчас сказал примерно наполовину.
Нет, просто один из наших слушателей как раз написал, как вы относитесь к тому, чтобы поставить принципом полную замену депутатов одних на других.
Ну, пусть он избирается, этот слушатель, так сказать, вносит это предложение в Конституцию.
Но вы-то как к этому относитесь? Вот, я считаю, что отработали 5 лет, а следующие 5 лет работают другие.
Нет, у нас в Конституции таких ограничений нет.
Нету?
Нет. Более того, на депутатов не распространяется вот эта норма о том, что 2 раза подряд нельзя занимать, вот в отличие от президента. Ну, значит, есть депутаты, которые, там, Жириновский, Зюганов, они все созывы там, по-моему, в доме, я же не знаю, старожилы еще, так, да. Еще те. Вы знаете, ну, это таким образом, это будет удар в том числе по оппозиции. Мы же уважительно относимся к оппозиции, мы хотим, чтобы все честно было. И если у них только один лидер, то у нас много, у нас большая линейка, в том числе резервистов.
И все-таки вот на праймерис, еще раз к известиям сегодняшним, готовы проголосовать 32%. Вы, по-моему, эту цифру уже
это
сегодня...
Это в ЦИОМ цифры, да, это да, не да, мои, да.
Так вот, а сколько будет... Ну вот не все же придут. Понятно, что 32%...
Не, а у нас же нету... Это же вне закона идет процедура. То есть она как
но
бы...
Ну а придут
вне,
15.
Вне, неправильно сказал. Не, то, что вне закона. Сейчас можно понять, ну, да. Теневая какая-то история. Нет,
нет, там нет ограничения.
Это участие, которое
да.
Партия организовала сама за свой счет. И это не за счет бюджета. Кто придет, тот придет. И наше нет минимального размера явки, при которой мы признаем голосование состоявшимся. Просто мы разогрели интерес у людей. Реально разогрели.
То есть, по большому счету, неважно, 10% придет, 5%,
25%. Для нас это репрезентативно.
В любом случае это будет репрезентативно.
В любом случае. И это мы не на конференции «Единой России», не на партбюро где-то рассмотрели. Мы привлекли людей самых разных профессий, самых разных политических взглядов для того, чтобы определить, кто из нас лучше. И эти лучшие будут в списке. И как показывает практика, вот всегда, когда мы такого рода... Да, мы же до этого на региональных выборах так делали. И побеждал кандидат всегда, за которого на праймерис голосовали. Когда он потом сходился в борьбе с другими кандидатами. То есть этот формат предполагает, что мы не заведомо слабого кандидата, не какого-то навязанного со стороны, не того человека, которого люди просто, не, у которого дикий антирейтинг, но он там в партии, допустим, пользуется авторитетом у коллег, и давайте его на этом основании двинем. Нет, мы говорим, придите, проголосуйте. Если вы его поддерживаете, если вы его разделяете, он будет в списке первым.
Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат Александр Сидякин. Телефон прямого эфира 7373948. Работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер. Смотрите. Вот это вот, во-первых, наблюдающая спрашивает, чем вчера закончилось рассмотрение проекта закона по развалу пенсионного фонда. Вы такой закон рассматривали?
Нет, мы не рассматривали такой закон.
Ну вот, наблюдающая почему-то считает. А в Минфине, вы слышали, говорили, а потом опровергали, что да. Люди, у которых зарплата свыше 40 тысяч рублей, могут... Ну,
50,
должны...
я слышал. Такое...
Разные цифры, это правда.
Ну, это утка, поэтому тут обсуждать, сколько там кто говорил якобы. Потому что Минфин этого не говорил, пенсионный фонд этого не говорил, они оба это опровергают. Мы дискуссию о накопительном элементе, значит, пока сейчас не... Она не в текущем повестке дня, мы отложили. Жили ее рассмотрение, там, знаете, 18-й год. Мы единственное повысили пенсионный возраст для госслужащих. Вот, это прошло, в принципе, безболезненно.
Это справедливо, с вашей точки зрения?
Ну, не слишком уж много они иногда и работают, поэтому рано или поздно именно вот к этой категории нужно было повышать.
Но, смотрите, ведь...
Их много, это нагрузка государственная.
Обычно же говорят как раз, что очень плохо, что чиновники, они засиживаются на своих местах, а тут им продлевают как раз... Пенсионный возраст.
Нет, ну, Юрий, давайте так, вот бюджет пенсионного фонда дефицитный. Причем дефицит такой нехилый, 700 миллиардов рублей, это почти триллион, это вообще это, мы тратим на пенсии 10% ВВП. И вот нам здесь не хватает, поэтому нужно, каждый раз мы из бюджета докладываем. Но мы понимаем, что у нас 32 миллиона сейчас пенсионеров примерно. Говорят, вот 2025 год, это уже будет 40 миллионов пенсионеров. Естественно, нагрузка на бюджет, на систему выплат этих страховых пенсий возрастает. Ведь работодатели формируют страховую часть пенсии, правильно? 22% платят от дохода. Причем еще большая проблема, что многие платят зарплату в конверте. Вот у нас профсоюзы подсчитывали цифру, там порядка 3,5 триллионов рублей можно было бы дополнительно в фонд пенсионный доходов получить, если бы все в белую получали, и получали бы столько, сколько на самом деле получают. Это большая часть в конвертах делается, поэтому нагрузка еще больше. Люди получают зарплату, но страховая часть, которую они платят в пенсионный фонд, она значительно ниже. Поэтому дискуссия о том, за счет каких источников искать наполнение этого пенсионного фонда, за счет чего ликвидировать этот вот дефицит, она идет. Но сейчас ее в повестке нет.
Хорошо, 7-3, так много вопросов, сразу оговорка по Фрейду, он сказал пока, тут же пишет Роман, то есть все равно придется что-то с пенсиями делать.
Это не оговорка по Фрейду, я вам говорю, пока, но в настоящий момент времени, я же отвечаю за настоящее время, пока дискуссии на этот момент нет. То есть дискуссия есть, но обсуждение этих законопроектов или там в каком-то виде концепции нет.
Но в любом
а
случае...
как я еще сказать мог? Ее сейчас нет.
Это понятно.
Вполне возможно, что когда-нибудь кто-то ее будет поднимать.
Но проблема есть, и в любом случае
есть
людям
проблема,
придется платить
я ее вам
больше.
Обозначаю. Я вот рассказываю, как она выглядит на самом деле. Многие страны по-разному идут. Кто-то говорит о том, что действительно человек должен сам заботиться о своей пенсии. Ну, у нас вот есть двухкомпонентная страховая и накопительная часть пенсии. Накопительная заморожена, значит, действительно с ней надо что-то делать. Раз она заморожена уже несколько лет, значит, что-то нужно с этим элементом пенсионной системы делать, какое-то решение по нему принимать. Делать его либо обязательным тоже, значит, страховую часть заводить, либо действительно говорить людям, что пусть работатель за вас это вот... То есть 22% же разделены, да, нам 16,6, да, вот эти 6, как хотите с ними, что хотите с ними, то и делайте, да, это как бы ваша задача. Ну, часть стран мира по такому пути идут, допустим, там, ну, не знаю, там, Австралия, да, вот они так идут, то есть, это ваши проблемы, пенсионные права. Но у нас совершенно другой взгляд был, у нас и конституция по-другому формируется, и изначально история этого вопроса была такая, что это все-таки государство будет администрировать.
Но ведь суммарные налоги все равно у нас достаточно высокие, куда еще больше-то?
Да вы знаете, нет, 13% ставка налогообложения.
Так, а другие самых социальные налоги, а их же тоже платят?
22% вот взнос в пенсионный фонд.
22% еще?
22%.
Но ведь уже посчитали, почти 50%. 47, по-моему, эта цифра.
Ну, я думаю, что подсчеты тут для разных категорий разные могут быть. Для тех, кто платит, например, единый там, доход невмененный, это 6%. То есть вот 6% плюс 22%. Тут никаких 50% не получается. Если ты работаешь в особой экономической зоне, то у тебя нет ни налогов, ни на НДС, нигде.
Ну, ведь таких
поэтому
мало.
Что?
Ну, таких мало кто.
Приезжайте в особо экономической... Татарстан, у нас есть две особых экономических зоны и одна территория опережающего развития. И там везде абсолютно льготный налоговый режим. Туда идут и инвесторы, и новые рабочие места появляются и так далее. У нас огромная территория опережающего развития, сейчас Дальний Восток, и там тоже налоги снижены. Поэтому это такое общее утверждение, что...
И там,
да,
налоги на доходы насобирать... граждан ниже.
Да, если, а если вот слушатель вас приведет в пример нефть компании, так там налогов вообще 80% наберется, потому что, ну...
66... Не, мы же говорим сейчас налоги на зарплату.
Нет, ну так, то есть налоги на зарплату 22%, а потом доход 13%. Но, 13... 22% платит работодатель, да, в
стране. Да, но он же платит из этих же.
А ты платишь 13%. Да. Есть
хорошо.
Налоговый вычет. Ну ладно, не будем спорить, у нас же не по налогам предпосвященная,
ну,
передача. Что тут?
Тут просто 285...
Просто я считаю, что некорректно говорить, что для всех 47.
Нет, никто не говорит, что да. Для всех. Понятно, понятно, что есть, да, люди, у которых по-другому. 285-й пишет, вот когда продлевали пенсионный возраст для, именно для чиновников, но ведь платить госслужащему из бюджета дешевле, чем пенсию?
В смысле, я не понял вопрос.
Это его вопрос.
Платить госслужащему дешевле, чем пенсию. Да, но пенсионер, он живет за счет средств пенсионного фонда, а работающий человек живет и получает зарплату за произведенный,
да,
труд.
Да и когда он уйдет на пенсию, на его место все равно кто-то придет, и платить,
ну,
будут
разница?
Оттуда.
Вы,
вот
нет,
именно.
Тут я просто принципов не понимаю обсуждения этого. Чем выше пенсионный возраст, тем меньше нагрузка на пенсионную систему, потому что большее количество работающих обеспечивают взносы в пенсионную систему и для меньшего количества людей.
Хорошо, есть, вот эта же... история про лишение части граждан пенсии. Вот
у
вы сказали,
смотрите,
этого не было.
Этот, нет, подождите, мы начали с вами сейчас разговор от того, что, значит, кто-то в Минфине якобы заявил.
Да, вы
Минфин
говорите,
Минфин сегодня открестился.
Опроверг.
Пенсионный фонд открестился, я вам говорю.
Но вот, вброс был, и Алексей
информационный
спрашивает.
Информационный вброс, ну, вы сейчас мне будете за все информационные вбросы спрашивать.
Нет.
Есть Благосфера, вон там
Алексей
миллионы твиттер-пользователей.
С вашей точки зрения, что? Кому это выгодно, такие вбросы?
Ну, я...
Это же явно невыгодно власти.
Ну, понятно, что это не власть делала, поэтому власть в официальных своих... релизах сообщила, что такой постановки вопроса на сегодняшний день нет. И я вам, как депутат Государственной Думы, говорю, что в Думе мы ничего не обсуждаем.
Теперь еще. Вот эта вот история с Федеральной антимонопольной службой, которая якобы предложила повысить совокупный платеж по ЖКХ на 5,5%. Тоже вброс?
Ну, это заявил наш коллега Виталий Королев, я его прекрасно знаю. Это его прогноз, который якобы может быть вот в 2017 году, повышение, которое июльское у нас традиционное, может быть на 5,5. Но он, видимо, основывался на каких-то там цифрах, которые у него там перед глазами лежали. У нас эти параметры предельных индексов утверждаются каждый год председателем правительства, а не замруководителя ФАСа, слава богу. И в этом году это 4%. Это, кстати, большое, это, считаю, достижение. Я, в том числе, был автором законопроекта, и мы очень серьезно бились и с «Газпромом», и с другими естественными монополиями за то, чтобы ограничить рост платежей по коммунальным услугам. Вот 6 видов услуг. Инфляция по предыдущему году минус коэффициент 0,3. Потому что никогда до этого такой нормы не существовало.
Слушайте, вот теперь пытаются нам объяснить, что имели в виду. А, имели в виду вот что, оказывается, так полагает 138-й. А, причем здесь в случае с пенсиями чиновников все почему-то уверены, что госслужащие получают пенсию не из пенсионного фонда, а напрямую из бюджета.
Но бюджет может субсидировать, и, во-первых, и сам пенсионный фонд, и платить. Это же тоже расходные обязательства.
Да, но вот видите, напрямую из бюджета, а не из пенсионного фонда, поэтому якобы пенсионному фонду это не поможет. Так полагает 138-й.
Это
его взгляд.
Это общий взгляд такой, и принцип такой формирования, о котором я сказал, он, я на нем настаиваю. Там отдельные детали можем обсуждать. Но принцип, когда ты позже выходишь на... Вы понимаете, вот я опять вот к дискуссии возвращаюсь. У нас в советское время вот этот возраст 60 и 55 лет был установлен, исходя из
это
того, что...
Это было очень давно, это
продолжительность
понятно.
Продолжительность жизни была тогда ниже. 63-65 лет, ну вспомните.
Нет, это
сейчас
было очень давно.
Сейчас у нас продолжительность
давно.
Жизни сейчас
да.
73,5 года, и она фиксируется уже
ой,
5
слушайте,
лет.
Вам тут же сейчас люди один за другим напишут, что жизнь, зато жизнь теперь тяжелее.
Ну, они всегда
дайте
так будут писать.
Конечно.
Что? Всегда есть люди, которые недовольны чем-то. Пирамида Маслова одно, появляется другое. Что тут?
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здрасте. Хотел вот спросить, знает ли депутат наш, что у нас 50% населения получает в месяц менее 20 тысяч. В Ставропольском крае, вот, допустим, у нас тут 8, 10, 12 тысяч зарплата. Вот нефть стоит 120, 110, 100, сейчас 50. При Союзе была нефть 7, 8, 12. Вот я хотел спросить, куда они деньги вообще девают? Едят они их или у всех в замке в Лондоне?
А вот так вот, вот так вот можно вот... сформулировать все вместе.
Ну, такая каша словесная, понятно. Ну, дать я просто, наверное, не на все там имеет смысл отвечать, да? А, значит, зарплата средняя по экономике 28 тысяч рублей. В отдельных регионах она выше, но средняя по экономике 28 тысяч. Она рассчитана, исходя из зарплат разных. Значит, зарплаты, о которых говорил человек, который вот там минимальный размер оплаты труда, это, как правило, статистическая величина. Она используется, конечно, в расчетах реального вознаграждения за труд, но к ней добавляются еще разные премии, разные там стажевые и так далее, и так далее. Вот с точки зрения тарифных единиц, эту зарплату минимальную получает, конечно, там, низкоквалифицированный персонал бюджетных учреждений. Вот остальные все, ну, во всяком случае, как я это вижу, получают зарплату гораздо выше.
7373948, телефон прямого эфира.
Не, о их 50% там точно речь не идет. Ну, конечно, есть люди, которые мало получают. Конечно, они существуют. Тут сейчас вот наверняка радиослушатели будут говорить, конечно, они есть. Есть минимальный размер оплаты труда, ниже которого нельзя платить зарплату. Есть те, кто получает больше, а в конвертах, и там за них страховые суммы идут как от 7,5, это тоже есть проблема.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрю, депутат, Сергей меня зовут. Депутат так ориентируется в зарплатах, все нормально. Пусть он мне абсолютно выражение скажет, сколько пенсионный фонд на себя тратит. Не проще ли этого посредника убрать, а людям позволить ложить, ну, допустим, на депозиты вот эти вот там 13+22%, и пусть люди сами набирают, если уж в конце концов на людей хотят полностью свалить свое обеспечение на старость.
А кто хочет свалить?
Кто свалить-то хочет?
Фонд на себя тратит.
Кто хочет свалить-то? Подождите, да. Вот вы говорите, хотят свалить. Мы тут 20 минут с Будкиным утверждаем вам, что это все утка была, что это не было, все опровергли. А вы говорите, хотят
это
свалить.
Это вы утверждаете.
Ну, скажите, сколько пенсионный фонд на себя тратит денег?
Ну, я не знаю, сколько тратить. Посмотрите, там это, я думаю, все... я не могу все цифры знать.
Нет, нет, ну это же, это же простой рецепт, звучит не первый раз. Зачем нужен пенсионный фонд?
Нет, ну, знаете, когда мы можем докатиться, зачем нам нужна, в принципе, власть? Давайте мы здесь анархию устроим, ну,
зачем
и каждый
сразу
сам будет свои вопросы решать, а?
Зачем сразу докатываться? Это надо... один маленький вопрос. Их пусть человек надо... сам, государство надо... снимает гарантии каких-то обязательств для старого человека.
То есть государство отказывается вообще от каких-либо обязательств?
Ну, если нет пенсионного фонда. Человек же говорит, отменим пенсионный фонд.
Это невозможно сделать, надо администрировать. Вот кто, как вы думаете, какое количество людей были активными участниками там, трансформации накопительной части пенсии?
Скорее всего, немного.
10%. Остальные люди пассивны. Они считают, что для них это сделает государство. А кто за этих пассивных людей будет отвечать? Вот вы, может быть, радиослушатель, пойдете там, где-то там на депозиты что-то класть, а остальные 90% не пойдут. Кто с ними будет заниматься? Кто? Это такое безответственное достаточно заявление. Давайте мы здесь всех разгоним и все.
Как интересно, тут я попытался выяснить, многие просто пишут, что надо срочно разобраться, откуда получают пенсию, собственно, государственные служащие, из бюджета или из пенсионного фонда. Оказывается, существует отдельная тема разговоров, откуда получают зарплату сотрудники пенсионного фонда, из бюджета или из пенсионного фонда. Может быть, здесь путаница какая-то возникает. 7373948. Да, зарплату они, как не госслужащие, получают не из бюджета, а из средств пенсионного фонда. То есть вот сотрудники пенсионного фонда из пенсионного фонда зарплату получают. Возможно, путаница здесь. Слушаем вас.
Не, но бюджет же формируется, исходя из того, сколько нужно провести расходных обязательств на выплату пенсии и сколько иных расходов есть. Это бюджет пенсионного фонда. Еще раз повторяю, он дефицитный. То есть 700 миллиардов бюджет России добавляют в бюджет пенсионного фонда.
Алло.
Да, вы в эфире, слушаем.
А, добрый день, меня Игорь зовут. Вот я хотел, я в начале передачи слышал, как сколько денег там на праймере тратили, но для чего...
Не, мы эту цифру не озвучили.
Не было такой цифры.
Вот где миллиардные, там какие-то воровство миллиардов.
Не, подождите. Алло.
Да. Можно будет не монолог, а все-таки диалог. А какую цифру вы слышали? Вот мы здесь в студии сидим и... Ни ведущий Юрий Будкин, ни я не помним, что мы какие-то цифры называли про праймериз.
Нет, да, говорили, что много денег потратили.
Нет, этого тоже не говорили. Наоборот, я говорил, что все скромно.
Вот. Ну для чего вам быть на слуху, если по воровству вы и так на слуху? И вот, например, еще так
сказать. Нет, да знаете что, давайте поосторожнее. Да, давайте, со своими заявлениями. Вы понимаете, что надо отвечать за свои слова.
Нет, все. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да-да.
Юрий.
Алло.
Алло.
Вы в эфире?
Да, приветствую, Павел Пятницкий.
Да, вот, Павел, Александр... привет.
Вы знаете, Александр... что мы ждем вас в этой студии через 2 часа вообще-то?
Да, ждем. Я вот с удовольствием слушаю. У меня такой вопрос. Поможет ли партия «Единая Россия» тем своим кандидатам и нынешним депутатам, которые или не будут участвовать в праймерис, или не прошли праймерис, с дальнейшим трудоустройством? Допустим, сейчас Александр Сергеевич Эйнштейн ушел на другую должность партии.
Но он трудоустроен.
И он уже не будет принимать участие. Есть другие депутаты. То есть потом судьба их какова будет? Будет ли партия им помогать в дальнейшем трудоустройстве для использования их опыта?
Прошу.
Ну, есть заявление нашего руководства партии о том, что все участвующие в резерве, кто займет хорошие позиции, будут в нашем кадровом резерве партийном. Ну, трудоустройство, ну, кого это вопрос такой индивидуальный. В праймерис заявилось 3000 человек. Это значит, Паш, что когда ты просто заявился на праймерис, после этого партия должна взять на себя обязательство тебя трудоустроить? Но это, мне кажется, не совсем справедливый подход. Да, безусловно, те, кто много чего сделал для партии и сейчас не будет выдвинут, наверное, партия позаботится о том, чтобы этот человек нашел свое применение. Но всех, кто там заявился в праймерисе, не выиграл, ну, я думаю, ответ отрицательный. Те, кто хорошо себя зарекомендовал, будут в резерве. Ну, а всех подряд...
И параллельная вот эта история с деньгами из пенсионного фонда, теперь Евгений позорит депутата, это он так написал прямо,
ну, что делать?
И чиновники, и военнослужащие получают пенсию из пенсионного фонда, так, хотя бы с этим выяснили, а бюджет возвращает пенсионному фонду деньги трансфертом. Вот, собственно, все, Евгений описал. 7373948.
Ну, а что я сказал не так? Я сказал, что так и есть.
Ну...
Мы отдельно принимаем бюджет Российской Федерации, отдельно бюджет пенсионного фонда, но дефицит пенсионного фонда мы гасим из того же бюджета.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это вопрос простого человека. Меня Александр зовут. Вы с 2009 года, у нас вся жизнь ухудшается, а по вашим словам улучшается. И дальше будет так продолжаться? Ваша жизнь будет улучшаться, а наша ухудшаться.
А вот вы когда говорите, жизнь ухудшается, что вы имеете в виду?
Ну все, цены растут, и доходы падают.
Я, если раньше с 2009-го... Подождите, с 2000...
отдохнуть Европу, сейчас вот даже в Подмосковье все. Сложно.
С 2009 года доходы падают?
Ну, это не так. Если брать период расчетный 2011-2015, то реальные доходы выросли в 1,4 раза. За этот период. Так бы был рост больше, но в связи с тем, что сейчас вот были последние кризисные экономики, в конечном итоге это 1,4. А вообще вот в истории современной России, там, с 2000 года мы считали, там, в 3,5 раза выросли пенсии, в 2,5 раза выросли реальные доходы, количество автомобилей, квартир, которые появились на рынке и так далее. Все это в разы, кратно увеличилось, поэтому проблемы есть в экономике же, никто об этом и никто этого не отрицает. Но мы все живем в этой стране, и все эти проблемы разделяем.
Алексей Врач возвращает нас к трудоустройству или не трудоустройству. В общем, к тем, кто сейчас депутат, а потом, возможно, депутатом не будет. Поможет ли партия разобраться с депутатами, которые не проявляли законодательные инициативы за прошлый период и пропускали заседания Думы? Вот за это положена ответственность?
Вот мы совсем недавно приняли поправки в закон о статусе депутата. По инициативе фракции можно будет лишить депутата мандата, если он не появлялся больше, чем месяц на заседаниях. Это касается вот депутатов от «Справедливой России», Пономарев, который сейчас живет в США, Митрофанов, который скрывается от следствия в какой-то
стране.
Вы же
понимаете, что это особые условия?
В смысле особые условия?
Ну, один из них утверждает, что он невиновен, а его пытаются... Ну и второй,
нет,
по-моему,
нет, я не
тоже...
буду их сейчас защищать, они не ходят на заседания, действительно, утратили связь с избирателями,
а
но
то,
о чем можно говорить.
Все остальные депутаты, у которых нет...
Вы знаете, я не им судья, но есть законы, по закону мы можем действовать.
Нет,
в рамках принятого закона...
Вы тут же вспомнили просто про Митрофанова и про Пономарева, а все остальные нормально ходят?
Ну, в зале всегда 440-450 депутатов при голосовании. Карточки.
А, вот так вот.
Но
а
в зале 450
а
депутатов. Я не считал, но в зале 450 депутатов. А что касается трудоустройства, есть закон, который предполагает возврат на прежнюю позицию, и работодатель обязан это место депутату передать, потому что это одна из гарантий деятельности. Ну, это приняли не мы, это приняли в 93-м году.
Но в любом случае ответственности за отсутствие законодательных инициатив нет никакой.
Нет, за отсутствие законодательных инициатив точно нет. Но если человек по-другому выбирает какие-то инструменты для парламентской работы, он может именно такие инструменты выбирать, да.
А, то есть, что-то другое
не,
может
ну,
делать
там в законе остаются депутаты перечислены. Депутаты работают в следующих форматах. Запросы депутатские, законопроекты, там, значит, парламентские расследования и так далее, и так далее.
То есть, человек,
вот,
который, он может
говорить,
просто
я не хочу законы вносить, я буду запросами вот штурмовать, находить, ну, это ну, теоретически, на самом деле, я не знаю. Я думаю, что таких депутатов нет, кто ни одного законопроекта не внес. Надо просто посидеть, посмотреть. Я к этому вопросу не готовился. Но если радиослушатель... Все это, еще
в любом случае, ответственности доступе. Нет.
Ответственность, еще раз говорю, она появилась
одна.
Вот
не
только...
Не избрали.
Не избрали, это политическая ответственность. Народ тебе не доверяет, покажи, что ты сделал за эти годы.
А теперь
вот
еще второе, за прогулы.
Вот я прихожу к своим избирателям, мне есть что показать. Мне есть. Я внес порядка 100 законопроектов, 45 из них федеральными законами стали. Я в экономику республики своей привлек из федеральных центров 36 миллиардов рублей. Я рассмотрел почти 2000 обращений граждан. И по многим из них, по большинству, положительные решения какие-то. Это же конкретные люди с конкретными проблемами.
Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Да, спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».